Всем привет! С вами подкаст «Бьюти Завтрак» и я, Оля Гребцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфель которой входят такие бренды, как «Биодерма», «Институт Эстедерм» и «Этапюр». И я не одна, со мной по традиции моя соведущая.
Оля, привет! Меня зовут Анна Саакян. Я бьюти-журналист с многолетним стажем и соведущая нашего любимого подкаста «Бьюти Завтрак». И сегодня у нас очень непростая, но очень востребованная тема, для меня невероятно интересная. Оля.
Да, мы сегодня будем говорить об СДВГ. Что это за аббревиатура, что это за термин, вообще что такое СДВГ в большом городе и почему так сегодня очень много внимания не только психиатры, но и вообще человечество уделяет этому понятию. Ну а я с большим удовольствием представляю нашего специалиста, врача-психиатра, психотерапевта клиники Mindset, автора канала «Поли психиатрия» Полина Свечникова. Полина, здравствуйте.
Здравствуйте всем.
Ну что, что это за ругательство такое? СДВГ.
Ну да, наверное, первое, что нужно сделать, расшифровать. СДВГ — это аббревиатура синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Чтобы было понятно, это, мне, знаете, несколько раз спрашивали знакомые друзья, но это когда родители внимания не уделяют ребенку, поэтому он такой гиперактивный и развивается. Нет, это синдром, который характеризуется проблемами с вниманием, с концентрированной деятельностью и часто с такой гиперактивностью, которая с трудом поддается контролю, естественно, как и внешнему, так и внутреннему. И проявлений у этого синдрома огромное количество, их просто перечислять и перечислять.
Ну вот какие самые яркие, как понять можно?
Ну, смотрите, выделяют, как правило, три типа. Это невнимательный тип, импульсивный и гиперактивный. Последние два часто комбинируются. И симптомы невнимательного, скажем так, типа или симптомы невнимательности включают в себя допущение большого количества ошибок. То есть это невнимательность к каким-то деталям, если это мы говорим про ребенка, ну или взрослого человека, это ошибки в словах. При условии того, знаете, что человек знает, как пишется слово, ну, пропустил букву, или здесь как-то неправильно написал. То же самое может происходить в более таких глобальных вещах, каких-то презентациях, таблицах или прочих делах. Это сложности с планированием, сложности с, вообще, в принципе, с ориентацией во времени, да, то есть люди с СДВГ очень трудно осознают или чувствуют это время. Они думают, ну, мне вот до работы час остался, я сейчас за 10 минут соберусь. И тратить на это 40 минут, просто не чувствуя вот этот самый момент времени. При этом синдром невнимательности может проявляться в забывании различных вещей, да, то есть в потере там зонтиков, ключей, телефонов, всего прочего.
Это как я вчера в бассейн без купальника пришла?
Типа того, да, или без тапочек обычно. Я так в спортзал купила себе абонемент с этой сауной и со всем остальным. Я каждый раз иду без тапочек. Я думаю, ну, в другой раз как-нибудь, да. Вот. Но важный момент, мы вот сейчас, когда будем говорить об этом, я как ясновидящая скажу, скорее всего, вы какие-нибудь симптомы будете у себя обязательно обнаруживать.
Я бы сказала, что уже все симптомы. Просто когда мы готовились к этому подкасту, мы с Олей, еще выяснилось, что диагноз СДВГ в России используют только до 18 лет. То есть я в свои 40+...
Не попадаешь в этот сегмент.
Или все-таки бывает и взрослых.
Если мы смотрим в целом с психиатрией мировой, то, конечно, СДВГ у взрослых есть. Есть некие парадоксальные вещи, в том числе и в российской психиатрии, они такие скорее бюрократические, потому что если мы берем ту самую международную классификацию болезни 10-го пересмотра, которой мы сейчас можем пользоваться только ей юридически, то получается, что это детский диагноз, если можно так сказать в кавычках. Да? Почему-то дети мы можем выставить СДВГ, а после 18 лет, не знаю, возможно, часы пробивают 12, корец становится тыквой, не знаю, взмах палочки, все что угодно, и СДВГ нет. Куда-то уходят симптомы. Ну, возможно, какой-то волшебный возраст. На самом деле, конечно, я иронизирую, СДВГ остается. Часть симптомов могут компенсироваться либо гиперкомпенсироваться. И я думаю, нам придется сегодня ввести такой термин маскинг, который для СДВГ очень характерен. Это процесс, когда мы живем в обществе, и нам, не нам, ладно, людям с СДВГ очень трудно жить вот в этом нейротипичном обществе со своими правилами. И для того, чтобы встраиваться, и нас этого общество никуда не выкинули, и расти по карьере, строить семью, приходится смиряться с какими-то социальными нормами и правилами и надевать условно себе такую маску, если можно так сказать, и нивелировать, да, снижать количество этих симптомов. И люди с СДВГ очень часто пользуются маскингом, да, потому что приходится. В том числе с возрастом, естественно, этого маскинга больше становится, потому что мы больше учимся даже со своими условно какими-то нейроотличными тенденциями. Вот. И поэтому с возрастом, конечно, симптомов вроде бы меньше становится, но на самом деле нет. На маскинг уходит много сил, как правило.
Полина, а если вот заглянуть в биологию, что на уровне, там, я не знаю, рецепторов, клеток происходит, но очень простым языком, потому что нас слушают не только врачи, но и наши любимые слушатели, которые хотят разобраться в этом вопросе.
То есть, в чем причина, в чем проблема, что происходит?
Да, откуда природа происхождения, какова?
Первое, что нужно сказать, СДВГ — это не болезнь, в прямом ее смысле, как это часто бывает с другими расстройствами, что у нее есть дебют, например, там в 12 лет чаще всего начинается, или что-то произошло там при, как, например, посттравматическое стрессовое расстройство, да, травма какая-то, и после этого вот возникли симптомы. СДВГ — это нейроотличие, это то, с чем человек рождается. Это нарушение происходит в процессе онтогенеза, да, то есть, ну, это в процессе, условно, когда там яйцеклеточка... Да, да, когда формируется нервная система. И на самом деле она формируется, скажем так, нетипичным путем. Некоторые зоны головного мозга созревают недостаточно, да, либо связи между ними, вот эти синаптические, работают не очень корректно. И на самом деле есть много зон в головном мозге, которые страдают при СДВГ, и часто эти зоны разные у каждого человека с СДВГ, да, со своими симптомами. У кого-то больше там в префронтальной коре, у кого-то в лимбической, а у кого-то там в мозжечке, например, какие-то, ну, там нарушения происходят, развитие. И, то есть человек рождается уже с этим. У него иначе функционирует нервная система. И все современные исследования, они говорят нам о том, что в основном проблема идет по двум системам нейромедиаторов. Нейромедиаторы — такие химические вещества в головном мозге, как топливо, скажем так, из-за которого наш мозг корректно и работает. И основные виновники, скажем так, СДВГ — это дофамин и норадреналин. Здесь проблема в том, что эти оба нейромедиатора отвечают в том числе за такую целенаправленную деятельность, за способность удерживать внимание. И важно, наверное, отметить, да, что они, с одной стороны, являются такими универсальным топливом, но в разных областях головного мозга они делают разную работу. Да, и если нарушение происходит больше в префронтальной коре, нам труднее осуществлять контроль. Если в лимбической системе, то скорее мы будем импульсивными, да, у нас эмоциональная дисрегуляция будет. Если в мозжечке эти в большей степени нарушены, будет нарушена координация. Это тоже одна из частых проблем, когда я иду и сшибаю все, что можно. Да? Бедные мои мизинцы задевают все столы, углы и диваны. Такое может происходить. Вот в этих двух системах нейромедиаторных происходит нарушение функционирования, скажем так, просто в разных отделах головного мозга.
Что делать маме, которая подмечает чрезмерную энергию у своего малыша? Воспринимать это как перерастет, потому что вот Аня сказала, что диагноз выставляется до 18 лет, и у многих действительно потом идет эти проявления клинические на спад. Либо обратиться к специалисту.
Обязательно обратиться к специалисту, потому что, во-первых, бывают разные степени, безусловно, и если хочется хоть как-то облегчить страдания своему ребенку,
не ждать,
пока прозвенит будильник 18 лет, да, ну, самое главное даже ребенку. На самом деле ему тоже очень тяжело жить в этом нейротипичном мире. Есть одна такая классная метафора, мне она, правда, нравится, что люди с СДВГ, они, ну, не только с СДВГ, вообще нейроотличные, там, раз, СДВГ, это как инопланетяне, которых высадили на нашем земном шаре, и они вынуждены вот на работу к 8 там идти, да, то есть что-то делать, а у них иначе работает нервная система. Поэтому, если есть возможность, к детскому психиатру на консультацию и затем уже следовать по алгоритму. Если необходима фармакотерапия, назначается фармакотерапия. Если случай такой, что требует здесь скорее психотерапевтические вмешательства, какие-то тренинги, да, для коррекции, для обучения навыкам работы, в том числе с СДВГ, то, значит, такие психотерапевтические интервенции.
Полина, я правильно понимаю, что СДВГ — это довольно молодой диагноз, потому что я его слышу, ну, не могу сказать, что я его слышала в своем детстве. Я слышу, наверное, очень много про СДВГ последние 10 лет, говорят, а до этого это не было такой прям, ну, как сказалось бы, проблемы. Тоже просто гиперактивный ребенок. Ну и гиперактивный ребенок. Некоторые даже считали, что это хорошо. Либо такой ребенок разбойник. Меня в детстве называли разбойницей, например. И у нас есть статистика, что в мире СДВГ диагностировано более чем у 350 миллионов людей. Вот на ваш взгляд, насколько это корректная статистика? Потому что диагностировать, значит, что люди
дошли, пришли,
и им поставили диагноз. А вот сколько реально людей могут...
А у остальных 5 миллиардов какой диагноз?
Кто отрицает вообще ментальное здоровье, да? Ну, я бы сказала так, а сколько вообще, ну, не знаю, в моей молодости, когда я училась в школе, вообще говорили о ментальных расстройствах? Нет, я когда пошла в психиатрию, это было не модно, это было не в тренде. Я помню, мы тогда еще, закончив ординатуру, делали различные, знаете, лекции в библиотеках, про депрессию рассказывали. Туда ходило 3 человека, и то там говорили, да, это все не настоящее, да. А сейчас, естественно, ментальное расстройство в целом в тренде, да, об этом принято говорить. Не потому, что это просто мода, а на самом деле мы очень многого не замечали, да, то есть и заболевания были и раньше. На самом деле прекрасное стихотворение, да, с улицы Бассейной. Помним его?
Да,
что он там все забыл?
Рассеянный
с улицы Бассейной. Это о ком вообще речь? Вот если вдуматься, вот придите домой, почитайте, что там написано. Так это человек с таким СДВГ, невероятными симптомами. То есть, на самом деле, симптомы, состояния уже были давным-давно, но просто мы нашли им название только сейчас. И то даже сейчас все диагностические критерии пересматриваются, потому что тоже есть особенности гендерные. Большинство критериев диагностических опросов были сформированы на группе выборки, да, то есть на детках, мальчиках, потому что есть особенности, там, как девочки, мальчики в школе, например, проявляются при СДВГ. Мальчики чаще всего по типу гиперактивности, то есть они вот эти шумные, бегающие, кричащие, девочки в невнимательности. И когда вот возникла эта проблема шумных мальчиков, извините, мальчики, если вы слушаете, что я вас так общей группой назвала, но действительно, когда исследователи обратили на это внимание, они, о, так, будем изучать, что это такое. И в основном все критерии были основаны на этой выборке, да, то есть там больше было мужского фенотипа. У девочек это может иначе проявляться. Мы только подступаемся, на самом деле, к теме СДВГ. Сейчас проводится большое количество исследований по коморбидности СДВГ, то есть сочетании с тревожными, депрессивными расстройствами, зависимости. Очень-очень большой пласт еще работы нам, правда, предстоит. И это только начало.
А я вот, слушая вас, провела такую параллель. Есть у нас, дерматологов, заболевание атопический дерматит. Оно тоже в детстве дебютирует у малышей до года. И мы... запустили невероятный большой социальный проект «У атопии есть лицо», помогая таким деткам и помогая родителям для того, чтобы они обрели осознанность и знания, понимание того, как это лечится, что это все лечится, что это все можно вывести на плато ремиссии. Я, на самом деле, в большом удовольствии нахожусь еще от того, что мы привлекаем арт-терапию, потому что маленькие дети, не имея возможности объясняться, реагируют все кожей, обострениями. А арт-терапия помогает эти эмоции, не копя, выплёскивая. Вот нас вроде бы тоже учат копить негативные эмоции, а потом куда-нибудь форточку выкинуть. Но это суперосознанные люди. Мы абсолютно по-другому действуем, на объект сразу, да, кидаем. Вот здесь привлекаете ли вы при терапии СДВГ арт-терапию как один из инструментов?
При каких-то, ну, скажем так, симптомах, безусловно, все методы здесь могут быть эффективны. Единственное, скорее, просто исследований, которые подтверждают прям эффективность арт-терапии, пока я, честно говоря, не встречала. Может быть, их пока еще просто не проводили.
Тяжело оцифровать, мне кажется, такие исследования.
Ну, я думаю, что в целом в недалеком будущем будут такие попытки. Просто, повторюсь, тема СДВГ действительно, она не только для вас это новая тема. И в психиатрии то же самое. Я помню, не буду выдавать секрет, где, что как-то, я помню, мне приходил на прием молодой человек, ну, с выраженными симптомами СДВГ, я выставила ему диагноз СДВГ, и у меня потом, скажем так, начальство спрашивало, 18-летний СДВГ, ну вы о чем? У меня не 20-летний, конечно, опыт работы в психиатрии, я такой молодой врач, но даже за этот период у меня были такие вопросы, какой СДВГ у взрослых, вы о чем вообще говорите? То есть это пока еще такая новая тема, она будет очень много изучаться, я думаю, она еще будет звучать, особенно с учетом того, что нагрузки такие информационные на наше внимание, в том числе сейчас трафик информационный просто нереальный.
Я вот очень хорошо помню про этот нагрузки, про перекал эмоций. Бабушка еще говорила о том, что хочешь поругаться, выйди вокруг дома, сделай пару кругов, все, выйдет пар, и потом возвращайся ругаться. Возвращаешься, а уже пары нет.
Тоже верно, да.
Есть сегодня ли терапия СДВГ медикаментозная, которая общепринятая и которая является клинической рекомендацией? Или... Все-таки это off-label терапия, которую зачастую психиатр делает, основываясь на своем опыте, насмотренности.
Нет, конечно, сейчас есть достаточно большое количество исследований по фармакотерапии СДВГ. Есть просто разные группы препаратов, которые в некоторых странах разрешены, в некоторых нет. У нас, в принципе, есть, можно сказать, единственный практически препарат, который разрешен и исследован для терапии СДВГ, но и его назначают. Он имеет достаточно высокие показатели эффективности. И вот я знаю точно своих клиентов, которые после того, как начали принимать фармакотерапию, они говорят, жизнь просто невероятно изменилась.
Они это чувствуют на себе.
Чувствуют. Они причем чувствуют, что если, например, пропустили день, два, то уже хуже становится. Бывает даже, так симптомы чувствуются.
А это пожизненная терапия?
Да, чаще, конечно, это пожизненно. Потому что помним про то, что это нейроотличие, да, то есть таким образом функционирует нервная система. Вы можете улучшить, сделать более комфортной свою жизнь, узнав больше про СДВГ, узнав больше, как текут симптомы, как лучше с ними обходиться, не так, как вы, может быть, привыкли или вас общество когда-то научило, а как лучше с ними быть, сделать более комфортную свою жизнь. По возможности всегда можно попробовать, естественно, отменить фармакотерапию. Если вы заметите, что да, вот теперь мои навыки такие, что я могу существовать с этими проявлениями без фармакотерапии, это возможно. Да? То есть здесь есть такие более мягкие границы с точки зрения именно медикаментозного лечения. Но если симптомы возвращаются, и вы хорошо переносите препарат, и вам действительно становится лучше, то, поверьте, это точно эффективнее, чем страдать от симптомов и ухудшать свое качество жизни.
А вот зачем будущее? За такой же фармакологической терапией или вы знаете о чем-то больше?
Я пока не особо в большем не знаю. Тут, может быть, Илон Маск что-нибудь придумает, нам подкинет какой-нибудь чип в голову, не знаю, там что-то они там разрабатывают же, да, и занимаются достаточно интересно, по крайней мере, мне трудно сказать, что эффективно, потому что, опять-таки, как он, Neuralink, по-моему, их компания, они проводят сейчас испытания по работе с людьми, испытывающими, парализованными, да, какие-то там вот эти руки, внешние, да, чтобы человек мог двигать компьютером, телефоном, чтобы мог управлять мысленно, скажем так. Вот. И у этого, наверное, большие перспективы, но пока компания не очень много исследований публикует, поэтому так, с опаской мы пока в науке к этому относимся.
Полина, мы начали подкаст с того, что вы сказали, что сейчас скажут очень многие слушатели, услышав перечень симптомов, захотят поставить себе самодиагноз СДВГ. И в связи с этим вопрос, что все-таки на что обратить у себя внимание, если тебе кажется, что у тебя есть какие-то симптомы, и вы как психиатр, который не может после 18 поставить диагноз СГВД.
СДВГ.
СДВГ.
АБВГД.
Это симптом, нет?
Нет, это хорошо.
СДВГ. Какой тогда диагноз вы ставите пациентам?
Смотрите, это скорее юридически, да, наверное, сложности больше происходят действительно в каких-то государственных структурах, которые обязаны опираться на текущий МКБ, каждую консультацию заканчивать шифром из МКБ. Я в своей практике, безусловно, выставляю СДВГ, как могу, так и делаю. Да? То есть человеку все равно надо помогать. Вот мы рекомендуем фармакотерапию и тренинги различные. Что-то мы пытаемся делать. Если говорить про то, на что, наверное, обратить внимание, у нас есть такие количественные показатели. Например, для диагностики СДВГ нужно как минимум 5 симптомов из перечня, да, то есть нарушенная функция планирования, ошибки, забывание вещей, сложности в концентрации в беседе, в диалоге. Люди с СДВГ очень тяжело дослушивают до конца, хочется уже перебить. Я знаю, что ты скажешь, не хочу время тратить, потому что по-другому работает нервная система. Также признаки неусидчивости. Это постоянные... Ну, детки, они, понятное дело, бегают по классу, могут быть там, где это не нужно. Взрослые, скорее всего, будут либо ногой дергать, да, например, либо на стуле ерзать, вот и так сядут, да. Или, например, ну, могут быть сложности с координацией движения. Опять-таки мы ударяемся, да, вот постоянно что-то сшибаем и прочее. Здесь могут быть ощущения такого внутреннего моторчика, как будто я не могу сидеть на месте, да, то есть... Вот есть критерии, в принципе, они перечислены в МКБ-11, в ДСМ-5, и количество симптомов, если набираете, это уже точно пора бы задуматься, чтобы сходить к специалисту, ну, по крайней мере, продиагностировать.
Так, я набрала. Прием идет.
А вы там в начале подкаста говорили. Значит, важный момент, да, что вообще, в принципе, такая, ну, наверное, бюрократическая все же медицина говорит о том, что эти симптомы должны были наблюдаться частично, ну, в детстве. То есть... Да, чаще всего там сменка, да, и все прочее. Рюкзак дома забыть и пройти в школу без рюкзака — это вот классика. Они должны наблюдаться с детства. И мы в том числе в процессе диагностики порой, ну, привлекаем родителей чуть ли не очно, да, например, либо через опросники, либо через какие-то, да, то есть через клиентов. Мы просим, а давайте вы с родителями заполните вот этот опросник, чтобы понять, а было у вас это в детстве или нет. И родители отвечают на этот... на этот перечень вопросов. И помним про вот эту третью группу тоже диагностических критериев. Это продолжительность симптомов и важно нарушение качества жизни. Да? То есть если это в разных сферах жизни начинают причинять проблемы в профессиональную, вы постоянно все забываете, пропускаете дедлайны, проваливаете их, у вас сложности в коммуникации с близкими людьми, то это уже тоже такая третья группа симптомов, которая требует внимания и точно к обращению к специалисту.
Помимо медикаментозного лечения, терапии, помимо того, что я услышала, вы на тренинге какие-то рекомендуете, наверное, тоже для того, чтобы понимать, что это за болезнь, как их можно управлять, какие есть еще инструменты. Вот вы сказали, что один из клинических симптомов — это отсутствие графика, режима. Вот с этим что-то делаете? Может быть, красивый завести дневник и...
Да, кстати говоря.
И начать просто маленькие шаги делать, те, которые мы делали в школе, записывая расписание.
Здесь все до банального просто. Иногда мы с клиентами очень многое закрываем, заведя Google календарь. Когда там чуть ли... Ну, знаете, есть такой смешной сериал «Теория большого взрыва», да, где у главного героя Шелдона было в расписании время сходить в туалет. Да, то есть иногда доходит до смешного, что нам нужно в график расписать ну, все. Я, например, себе в Google календарь вбиваю отдых. Ну вот, просмотр фильма, там, да, что там, не знаю, футбол или еще чего-то. То есть это должно быть структурировано. Потому что тоже большая проблема, почему СДВГ часто в последнее время замечаем, что проявляется во взрослом возрасте, либо в студенчестве, например, а в детстве не так это было заметно. Потому что в детстве очень много структуры вокруг, которая внешне, внешнего контроля. Родители в школу отвели, дома уроки поделали. Ну, то есть сиди, делай уроки, убирают все какие-то раздражители.
Спать
в 9 ты ложишься. А потом происходит так, что ты либо в институт поступаешь, где более такой расслабленный режим, то сегодня надо прийти на занятия, то не нужно приходить на занятия. Я, например, вот тоже по себе замечала, но это не в контексте, что у меня есть ДВГ, а просто про вот структуризацию. Я когда училась в школе, у меня была жесткая структура. Ну, в медицинском, понятное дело, там тоже очень жестко все. Затем я работала в государственной структуре, там тоже, там ты должен был прийти к 8:30, к 8, да, быть на совещании, и все, у тебя день расписан. Когда я ушла в частную, ну, психиатрию, и там более свободный график, все поплыло просто. Я стала менее продуктивна. Там действительно очень много таких вот проблем стало возникать, в том числе с вниманием, целеполаганием. Календарь. Меня он спас невероятно. Записи какие-то, да, календарь, какие-то отправные точки, это может очень сильно помогать. В том числе, кстати, тренинги это и делают. На тренингах мы обучаем тому, чтобы как этот календарь составить, как, может быть, приступить к деятельности, как вот этот порог входа в какую-то задачу преодолеть, а не прокрастинировать, например.
Я, например, обожаю делать такие долгосрочные перспективы календари, там, кем я буду через 10 лет или там, кем через 5, да. У меня есть и такие, и есть те, которые на месяц. Я каждый месяц пишу, и задачи, которые я себе ставлю, они объективные и выполнимые, то есть их можно достичь, это не из-за разряда выучить французский язык за один месяц.
Похудеть к лету. Примерно так же.
Невыполнимо.
Ну, да, здесь как бы работают в том числе какие-то техники там тайм-менеджмента, да, техники SMART, да, то есть цель должна быть, ее можно записать, она должна быть выполнима, она должна быть реалистична, что я не смогу за неделю похудеть на 8 килограмм, да, за 8 месяцев, ну да, возможно, условно, да, либо там накопить миллион за месяц, ну, скажем так, не все могут себе это позволить. Вот, то есть она должна быть действительно реалистична и значима тоже немаловажно, кстати, особенно для людей с СДВГ это прям невероятно важно.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Игорь Патрин, я врач-косметолог и эксперт компании NOS. Не знаю, как вы, но лично я нашел у себя буквально весь комплекс симптомов СДВГ. В детстве я мог, замечтавшись, просто врезаться в стену. Сейчас, к счастью, такого не происходит, и во многом благодаря тем лайфхакам, о которых шла речь в сегодняшнем подкасте. Например, учусь я и пишу тексты под такую, знаете, монотонную музыку, а вот в повседневных делах, для того, чтобы все успевать, стараюсь придерживаться ритуалов и расписания. Ритуалы нам очень важны не только для ментального благополучия, но и для поддержания здоровья и красоты. Сегодня хочу рассказать о средстве, которое совершенно точно может дополнить любой ваш ритуал красоты. Это спрей с клеточной водой от Института Стедерм. Для вас наверняка не секрет, что в составе косметики большую часть объема занимает вода. Особенно вот если посмотрите на состав средства, обычно аква на первом месте. И вот очевидно, что от ее качества сильно будет зависеть и качество самой косметики. Производители обычно используют различные системы очистки и подготовки воды в производстве, но вот лаборатория Института Стедерм в этом деле пошла гораздо дальше. За эталон была взята межклеточная жидкость нашей кожи, то есть водная среда, в которой обитают клетки нашей кожи. Воссоздав такую жидкость по составу, ее еще дополнили множеством активных компонентов, таких как антиоксиданты, увлажняющие, защитные компоненты, компоненты, заряжающие клетки кожи энергией, и вот по итогу получилась та самая легендарная клеточная вода, которая легла в основу всей марки Института Стедерм. Попробовать на себе силу клеточной воды и зарядить свою кожу энергией можно, нанеся на кожу спрей «Клеточная вода» от Института Стедерм. У меня, кстати, клеточная вода обычно всегда присутствует в моем рабочем процедурном кабинете. Я люблю наносить ее после практически любых процедур, как инъекционных, так и аппаратных, потому что она реально моментально успокаивает, увлажняет кожу. А вот сам обычно беру ее с собой в путешествие, потому что она очень быстро восстанавливает и освежает кожу после перелетов и недосыпов. Вот так мы можем позаботиться не только о своем ментальном, но и о физическом здоровье. У меня все. До встречи в новых выпусках.
Полин, на самом деле у меня вопрос такой, а с чем все-таки обычно заболевания идут рука об руку с чем-то еще? Например, мы записывали подкаст на такую сложную тему, как дисморфофобия, когда человек вот никак не может остановиться от улучшайзинга и делает все недоволен своей внешностью. И как раз там мы записывали подкаст с косметологом, и понятно, что вкупе идет сразу куча психологических диагнозов. СДВГ, он как-то сам по себе?
Нет, всего 25% СДВГ, скажем так, only СДВГ, да, в основном это коморбидные сочетания, то есть с другими расстройствами. Чаще всего тревожно-депрессивные, зависимости, но в том числе РПП, разные другие нозологии, ну, например, там ОКР, из этой сферы скорее, тоже очень часто наблюдаем мы именно сцепленность. И причем вот классический вариант, как мы обнаруживаем с клиентом СДВГ, к нам приходят на прием с депрессией, с тревожным расстройством, с генерализованным тревожным расстройством. Мы начинаем лечение, начинается психотерапия, а потом оказывается под вот этим, вот этой верхушкой айсберга внутри еще и СДВГ было, которое, возможно, в том числе в какой-то момент, ну вот как бы как по механизму гиперкомпенсации включилась тревога. Когда ты, ну, ты просто, ты из-за своей нейроотличности не можешь существовать вот в этом требовательном мире, но от тебя социум очень сильно требует. И ты думаешь, так, ну мне надо очень сильно постараться, это рождает большую тревогу, да, и она может в какой-то момент при наличии генетической предрасположенности в том числе вылиться в сопутствующее заболевание, например, тревожное.
Полина, скажите, насколько возможно вот это знание своего диагноза повернуть в свой плюс? Например, несколько лет назад появился тренд, когда даже звезды начали активно анонсировать свои психиатрические диагнозы, говорить об этом, предупреждать. И вот насколько такая публичность, она помогает. На своем примере я помню, что я как раз с детства в школе постоянно допускала описки, и до сих пор мои я могу писать быстро с огромным количеством таких вот описок глупых. Это знали мои редакторы в журнале, когда я работала в журнале «Гламур». У меня был такой прям словарик описок смешных, типа. И однажды я написала, когда в комментариях к моему телеграм-каналу прям писали, что вот тут ошибка, или друзья присылали. Я написала пост, что мне кажется, что у меня все-таки дисграфия. Я понимаю, что я, скорее всего, поставила сама себе диагноз, но вот такое есть. И я это признаю, это я, ну, это не неуважение к читателю, это моя большая проблема, потому что там однажды на своей первой работе, я помню, как я, когда еще были печатные машинки, а не компьютеры, я печатала текст своему научному руководителю, я 15 раз напечатала одну и ту же ошибку. Он был в истерике, он на меня орал, он на меня кричал, он говорил, что я ненормальная, но я приходила к нему и перепечатала, и это печатная, то есть это огромная работа на печатные машинки, на печатные листы. И когда я это признала, что это есть, я стала людей предупреждать, что это моя такая вот особенность. Я стараюсь вычитывать, но я просто не вижу. Мне стало легче. Насколько вот такой подход работает?
Он максимально эффективен, потому что вообще осознать, что проблема не в том, что ты какой-то, извините, тупой или ленивый, очень важно. Потому что все эти социальные ярлыки, которые нам вешают с детства, в том числе, а особенно вдвойне вешают людям с СДВГ, они вызывают большое количество стыда, какого-то отчаяния. Ну, ты не можешь делать ничего. Ты читаешь книги, художественную литературу. Я думаю, что, ну, вы же не просто так именно этой специальностью занимались, да? То есть вы, наверное, много поделяли времени там правописанию. Но не получается. Но это особенность строения или функционирования нервной системы. А когда ты отвечаешь на этот вопрос, что, ну, это я такой просто тупой, я не знаю, или какой-то несобранный, несостоятельный, ну, это тебе никак не помогает. Это тебя опять-таки погружает в большое количество дисфункциональных чувств, и, по крайней мере, вообще, в принципе, ответ на вопрос, что это СДВГ, снижает этот градус этих чувств и помогает, возможно, находить лайфхаки для себя, да, может быть, делать какую-то там предварительную перепроверку, может быть, кому-то другому, ну, редактору какому-то, да, я не знаю, как в вашей сфере это все называется, вот, или если тебе сложно сконцентрироваться, выполнить дело до конца, как-то окружающую атмосферу под это подстраивать, там, все, ну, есть такое понятие, как белый шум при СДВГ, который помогает лучше концентрироваться на задачах, то есть включить какую-то музыку, либо что-то фоном. Тогда это влияет на степень внимания, да, на то, насколько мы включаемся в процесс. То есть вот такие лайфхаки, они могут очень помогать. Просто знания, это даже не таблетки, да, то есть как вот сделать вокруг себя вот этот мир немножко инопланетным в нашей землянской реальности, это может помогать.
Полин, большое спасибо вам за этот выпуск. Спасибо вам, что просветили нас, что такое СДВГ. Я все-таки думаю о том, что какой бы у тебя диагноз ни стоял, важно чаще находиться в контакте с самим собой, понимать себя. И вот сейчас хорошее время, весна, майские праздники будут впереди, есть возможность побыть наедине с собой на природе, отключиться там от социальных сетей, побольше порефлексировать относительно того, что тренинги ваши дают. Поэтому наслаждайтесь временем с собой, оставайтесь на ножке одного дня, и мне кажется, надо уже вводить этот слоган, и будьте генеральным директором своего здоровья.
Да, и слушайте наши подкасты «Бьюти Завтрак», потому что, мне кажется, еще невероятно круто, что сейчас есть такие эксперты, как Полина, которые об этом рассказывают, которые об этом говорят, и которые дают простые лайфхаки, которые вы сначала можете попробовать, а потом, может быть, преодолеть, если у кого-то есть страх, пойти на консультацию к специалисту.
Спасибо, что позвали, потому что я вообще за любой кипиш в психиатрии, скажем так, да, поговорить о ментальном здоровье всегда, среди ночи.
На ночь мы отключаем телефоны, ходим в тихий режим.
Подписывайтесь на подкаст «Бьюти Завтрак» в любом приложении, где вы слушаете подкаст. Ставьте лайки, если вы слушаете нас на Яндекс.Музыке. А еще оставляйте комментарии в приложении Apple Podcast. Мы внимательно следим за ними и стараемся сделать подкаст еще лучше для вас.